Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях наместник Иосифа Волоцкого Ставропигиального мужского монастыря, архимандрит Сергий Воронков. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших
Добрый
телезрителей.
Вечер. Бог благословит. Помоги всем Господь.
Мы работаем в прямом эфире. Все интересующие вас вопрос вы можете задать нам по телефону 8-495-781-49-54. Отец Сергий, рады приветствовать вас в нашей московской студии. Тема нашей сегодняшней передачи посвящена монастырю Иосифа Волоцкого, как раз наместником которого вы являетесь. Но прежде всего мы отметим сегодняшний день, это память отцев Первого Вселенского Собора. И такой достаточно простой вопрос. Зачем же собирались отцы на этот собор?
Ну, действительно, собор, он первый и такой основополагающий был. Потому как до этого собирались соборы, но такого не было глобального, почему он называется Вселенский. Потому как съехались святые отцы со всех концов, можно сказать, Вселенной, которая была в то время, и обсуждали насущный вопрос. В то время стоял очень насущный вопрос по ереси Ария. Церковь была неспокойна, будоражили разные мнения церковь, и, к сожалению, это нарушало не только спокойствие, но раздирало всю церковь на части. Кто-то был за Ария, кто-то мыслил православно, как многие епископы. И в то время уже, можно сказать, Константин Великий, император Римской империи, уже воцерковился в то время и решил уврачевать церковь. И созвал Вселенский собор того, чтобы церковь была снова единой, не раздиралась различными мнениями. Конечно, это был основной вопрос. И догматически этот вопрос был решен. Арий был посрамлен, и хотя Ария до конца, можно сказать, как это, он не был наказан за ересь, как потом уже требовал преподобный Иосиф своих тех, кто на Руси были ересиархами, и уже русскую церковь разъединяли. Но в то же время было достигнуто самое главное – единомыслие по догматическим вопросам, и церковь веровала уже едино. Это было очень важно.
Как раз принят был первая часть символа веры.
Да.
Как называть, ну, и
символ веры был принят, и Пасху начали встречать все одновременно. То есть вопросы еще решались, но самое основное, как мне кажется, церковь все-таки стала единой, и ересь была посрамлена. Было единомыслие, единодушие.
Да, мы не случайно сегодня собрались, потому что речь пойдет о Иосифе Волоцком, который тоже боролся против ересей, так сказать, отставил правду и достаточно прожил очень плодотворную жизнь, как даже как богослов. И давайте, может, начнем по порядку и начнем с истории монастыря, история преподобного Иосифа Волоцкого.
Сам преподобный, он родился, есть мнение некоторое расходится у ученых, или 1439, или 1440 год. Родился он в семье выходца из Литвы, его прадед Саня был выходцем из Литвы, и он поселился в пределах Волоколамского княжества, и там и вырос сам преподобный. Учился он в монастырях волоколамских, и, как говорят, его жития и житийные источники его, то, что он рано овладел грамотой, знал все священное писание. Некоторые толкуют церковнославянский язык, что он не знал его наизусть. Ну, вполне возможно, но говорят источники, что он был часом и певцом в храме, вот, и учился сначала в Крестовоздвиженском монастыре Волоколамском, потом пришел на Возмище Богородичный монастырь, но потом перешел монастырь Пафнутия Боровского. Разное есть мнение, почему это случилось, но, по всей видимости, в то время отрок, вообще он был совсем молодым, освоив книжные знания, ну, церковную и грамоту, и устав, и все, хотел уже какой-то более подвижнической жизни. И, обратясь в тверских пределах, в то время к Савве, такой был очень духовник известный, Савва, не, фамилии не мой, он направил Пафнутию Боровскому, потому в то время Пафнутий был таким действительно
светилом,
светилом, да. Светилом, на, как бы сказать, преподобного Сергия уже не было, Серафима Саровского еще не было, вот. Ну и других святых, конечно. Кирилла Белозерского тоже не было, тот в то время уже представился. Ну и, конечно, такой светильник Пафнутий Боровский. Ну и вот преподобный в то время, еще не Иосиф, он пришел еще не преподобным отроком, и сразу же был пострижен в монашество именно с именем Иосиф. В честь Иосифа Прекрасного, Пафнутий Боровский, он провидел его чистоту души, как говорит житие, и не затягивая, взял его к себе в келейники, хотя он потом другие послушания нес, и клиросные, пел и чтел, ну и там на поварне. Ну и большое для него было, можно сказать, тяжелым, но в то же время, может быть, он вымолил своего отца, потому как отец потом пришел в монастырь и в скором времени слег, а на протяжении до более 10 лет, практически 15 лет, он ухаживал преподобный за своим отцом. Он, видно, молился, чтобы и все его родственники приняли монашество. Но таким образом Господь привел его отца. Он принял монашество с именем Иоанникий, а его мама постриглась в Волоколамске с именем Марии. Вот. Таким образом, 18 лет прожив в Пафнутий-Боровском монастыре, представился сам Пафнутий Боровский, и братья избрали его игуменом. И он захотел более жесткие правила монастырские вести, потому как не было строгого общежития в Боровской обители, такой, как сейчас говорят, по афонской традиции, идиоритм. Вот. Ну, вот не было строгости, и, может быть, сам преподобный Пафнутий достиг в таком монастыре святости, но другим, наверное, было сложно жить таким образом, как бы своевольно, ну, самочинно. Ну, братья не приняли его, и преподобный Иосиф начал искать себе новый монастырь. Два раза он предпринимал путешествия по российским монастырям. Им очень понравился Кирилло-Белозерский монастырь. Он там прожил практически год, был узнан, и поэтому пришлось ему оттуда уходить. И уже в Волоколамских пределах он основал свой монастырь. В то время удельный князь Борис Васильевич был очень рад, потому как если для этого появляется монастырь, тем более если есть подвижник, то это очень возвышало, ну, подвижник, который создает монастырь, это возвышает как бы удельное княжество в глазах других княжеств, когда есть знаменитый какой-то монастырь. Ну, таким образом, нашли место, были чудеса при месте, был на этом месте, то есть среди ясного неба гром, молния, вихрь, который разбросала на болоте деревья, указал таким образом место, что именно в этом месте нужно строить монастырь. И так получилось, что это было практически в тех родовых имениях, которые были у рода Саниных. Так была фамилия его после его деда, прадеда, деда точнее Сани. Вот, и был основан монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Сразу же начали приходить к нему на послушание братья, которые также были подвижниками. Ну, сразу же, я думаю, у вас будет вопрос о нестяжателях.
Ну нестяжателях. Да, это как раз очень важный вопрос, да. целая глава как раз.
Да,
потому что... спор с Нилом Сорским как
ну,
раз.
Как раз с Нилом Сорским не было споров. На самом деле они уважали и любили друг друга, почитали. И даже более того, каким-то образом и Нил Сорский участвовал в полемике
с... Дискуссии, наверное, да, правильно сказать?
Ну, дискуссии, полемики с ересью в то время жидовствующей, потому как он своими руками есть, существует. Сейчас ученые доказали, что именно, вот, именно часть просветителя, которая относится вот именно на еретиков, переписывал сам Нилсорский, вот, своими руками, потому как и известно, что что-то каждый мог принимать друг от друга, заимствовать в своих сочинениях, и Иосиф Волоцкий посылал своих учеников туда, к Нилсорскому, чтобы они учились у него скифскому житию. Поэтому на самом деле это немножко надумано, и надумано более, как сказать, первоначально это было сделано уже, можно сказать, точно после смерти Нилсорского, в конце жизни и уже после смерти. То есть это в полемике именно борьбы жидовствующих с православием. Надо было выставить в неприглядном свете преподобного Иосифа. Ну и потом уже именно такая, к сожалению, линия была у либеральных таких людей, которые вот так вот последование именно такому западничеству, либеральным взглядом на церковь, на взаимоотношения церкви и государства, ну и общества. Поэтому начальником, можно сказать, этой полемики явился князь Васян Патрикеев, прозвище Косой. Ну, я думаю, это отдельная личность, ну, да, историки узнают. Углубляться.
Отец Сергий, у нас есть звонок от телезрителя, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
Я хотел, батюшке, вопрос задать.
Да-да-да, задавайте.
Батюшка.
Да, слушаю вас.
Слышим, да.
У меня такой вот вопрос. Я не могу избавиться от привычки курения.
Спасибо большое.
Да, я не могу избавиться от привычки курения, батюшка.
Да, это весь вопрос.
Я в церковь хожу и причащаюсь, а все равно не могу избавиться.
Понятно. Вопрос понятен. Вопрос понятен. Но любая страсть, чтобы ее врачевать, человек должен трудиться. Если страсть еще более как бы прилепляется к сердцу человека, ну, к его к существу, становится его второй натурой. И, кстати, с курением не просто натурой, а бывает химическая зависимость от этого. И зависимость, что весь организм уже перестраивается и не может жить без никотина. Если человек много лет, десятилетия курил, то сложно, я думаю, практически невозможно. Но можно минимизировать, поменьше курить. Чтобы, если человек хочет действительно себя победить, ну, придется набираться терпения и, самое главное, молитв. Я вспоминаю одно интервью отца Валериана Кречетова, это, значит, известный духовник, вы его знаете. Он говорит, когда после беседы с Афонским старцем он беседовал, и говорит, чтобы как-то избавиться от страсти, ну, нужно такой сердечный труд, сердечное болезнение. И пока сердечная скорбь человека не переборет эту страсть, человек, она будет все равно гнездиться. Поэтому труд, молитвы, сердечные, воздыхание, скорби, пока человек, его сердце, и он, ну, от сердца своего не захочет этого, и ему страсть это будет противно. Ну, таким образом человек может это преодолеть. Долгий труд, молитвы, и сердечное сокрушение, ну и смирение, конечно, самоукорение, понимание своего места пред Богом и людьми. Вот. Но начинается все с простого, просто уменьшать дозу курения, чтобы организм привыкал к меньшему, к меньшему, к меньшему. И со временем это должно дать плод. Поэтому надо набираться терпения и трудиться.
Ну да, вся наша жизнь сплошной труд.
Труд, да.
Что никуда не денься, везде проблемы. Надо что-то вечно придумывать, решать их и работать. Увы, всегда так получается. Вот. Вот продолжаем наш разговор, и все-таки давайте как-то немножко разъясним, вот кто же такие нестяжатели, вот, и в чем вообще вот более раскрыто, более, как сказать, шире осветить вопрос вот этих вот как раз этой дискуссии, о которой мы говорим.
Каким образом все это начиналось? Преподобный Иосиф Волоцкий был последователем, строгим последователем общежительным. Монашество. На Руси были преподобный Сергий Радонежский, вез общежительное себя, общежительный устав, устроение монастыря общежительное.
Это вот как сейчас, правильно? как вот сейчас как-то отличается устройство монашеского от того времени?
Тогда было более строже.
Ну, понятно, да, но принцип хотя бы.
Принцип, да, но тогда, конечно, все это было строже и намного.
Угу.
Вот. И другие монастыри, отличавшиеся благочестием, конечно, вводили общежительный устав. Не идеоритмический, как вот сейчас модное слово,
угу,
такое афонское. Но на самом деле монастырь Нилсорского был немножко другой. Он был скитское житие. То есть немножко оно отличается и от идеритмического жития, и от отшельнического, и от общежительного. Но это другое. Не может, как бы, христианство, оно глобально.
Угу.
Вот. И спасаются люди по-всякому, и не только в монастырях, скитах, но и в миру. Вот. Это как бы разные направления спасения человека. Нельзя одно противоставлять другому. И сейчас есть при монастырях скиты, особенно на фоне, это очень развито. У нас как бы это не очень развито. Даже те монастыри, которые называются скитами, там тоже они общежительные, на самом деле. Сам устав, устроение своего жизни. А Нилсорский, он, пожив на фоне, увидел пользу такого жития, когда можно там несколько человек живут от друг друга на каком-то расстоянии, чтобы друг друга не слышать. Ведь случается только в церкви. Ну, по скитскому житию это, скорее всего, по праздникам, суббота, воскресенье. Ну, и занимается сугубо молитвенным, келейным деланием. Ну, и, возможно, трудом, потому как скитское житие подразумевает, что человек сам должен себя обеспечивать. Ну, и большей частью и на Руси, и в других местах скиты образовывались при больших монастырях. И часто скитские жители не могли себя обеспечить, а пользовались обеспечением из больших монастырей. Даже вот эти скит, например, тоже Нилсорского, он же был при Кирилло-Белозерском монастыре. И таким образом нельзя противостоять одно другому. Это монашеское житие, да, но может быть отшельническим, может быть скитским, может быть общежительным. Но и более того, святые отцы говорят, что перед тем, как пойти в скитское житие или отшельничество, лучше какое-то время научиться жизни в общежитии. Ну, одно знает другое. Человек научился жить в общежитии, если хочет более уединения, можно попробовать себя в скитской жизни. Если человек хочет полнейшего уединения, ну, можно пойти в отшельничество, конечно, или в затвор. Ну, поэтому нельзя противоставлять одно другому. Как получилось в нашем случае?
Угу.
Преподобный Иосиф явился как бы человеком, который боролся с ересью жидовствующей, которая, ну, врослась в какой-то степени в верхушку общества того времени. И некоторые идеи, например, как с церковным землевладением или еще с каким-то, люди, последователи всей этой ереси, они взяли себе на вооружение. Потому как Нилсорский говорит, что монастырям, ну, не надо иметь много землевладения. Ну, это имело, конечно, больше скитскую жизнь, но в то же время он и говорил-то про большие монастыри. Но большие монастыри не могли в то время жить. И сейчас, в принципе, ну, конечно, не так, как, потому что это являлось основой жизни монастыря, его социальной деятельности.
Кормили же. Кормились,
да, голодающих еще. То есть это был такой механизм перераспределения богатства. Люди жертвовали что-то в монастырь. Монастырь превращался какими-то богатствами, землями. Все это он и развивалось, и церковное строительство, и искусство церковное, и все, и благотворительность в том числе. Поэтому без этого невозможно было. Но вот некоторые идеи из Нилсорского были таким образом, как, ну, с другой стороны, преподнесены людям, что вот он говорил о... что для монаха не очень хорошо, там, землевладение большое, еще что-то такое, чтобы не обременять свою жизнь какими-то лишними заботами, чтобы всю жизнь человек позволял, монах особенно, именно молитве и богомыслию, и все, что требует от него монашеское призвание. И вот таким образом были принесены какие-то идеи Нилсорского. И тот же, о котором начали говорить уже Васян Косой, Патрикеев, Он считал себя последователем Минасорского, ну, взял несколько идей по-своему. Он был очень такой грамотный человек в свое время, полемист, начал писать, там, слать письма, послания и говорить о том, что вот он последователь Минасорского. И начал представлять учение Минасорского учению Иосифа Волоцкого. Но это уже начал делать он после смерти Минасорского и практически уже в конце жизни, и, можно сказать, после смерти вся эта особенная полемика началась. Дискуссия, не знаю. Пожалуйста. Да, вот уже пошли. Именно направление этих, именно... И, к сожалению, так получилось, что как бы он уже в то время был снова приближенный к великому князю. В свое время он был изгнан от двора великого князя при Иоанне III, был пострижен в монахи, но жил, конечно, разгульно, потому что был из, как бы сказать, князей, приближенных к великому князю, родовые имения ему позволяли, и он там как мог себе позволить и прислугу, ну, жить как монах, но и с прислугой, и с питанием. Да. И потом, когда он уже приблизился снова к двору великого князя, он также жил на широкую ногу и мог размышлять о нестяжательстве Минасорского, а в то же время жить и питаться от стола великого князя, иметь прислугу и жить разгульно, можно сказать. Ну, да. Вот. И таким образом, а в то же время он поносил Иосифа Волоцкого и его монастырь, его монахов, как стяжателей, и как которые, люди, которые вот стяжают богатство, и не да, кровопийцы не дают кому
как
жить.
Как ты сейчас модно говоришь, двойные стандарты.
Вот так таким образом, да. И вот таким образом, вот Иосиф Волоцкий отстоял все-таки землевладение, был собор 1503 года. Были в нерешительности даже епископ, который был на соборе, потому что великий князь был за того еще в то время, чтобы отнять земли у церкви, и раздать ее служилым людям. Ну, есть описание именно того собора, но вот именно почему-то предписывается главенство, или, можно сказать, начало этой борьбы именно Иосифу Волоцкому, который восстал, говорит, что всегда церкви имели земли и могли от нее жить и помогать людям, таким образом вести благотворительную жизнь, и начал опираться на святых отцов, на родоначальников монашеского жительства, что и монастыри имели и земли, и возможность помогать. И потом уже эту идею подхватили и другие члены собора, епископаты. Таким образом было составлено на имя великого князя, ну, как бы не отчет, а как в то время, как мы сказали,
грамота, донос.
Вот, и сказано, хотя он не сразу это принял, он думал, что ему собор в то время послушается, но таким образом все-таки церковь отстояла землевладение свое. И предписывается, конечно, такая ведущая роль в этом, ну, может быть, сказать, уму и как понимание этого вопроса Иосифу Волоцкому. Вот. Ну и потом был собор еще и как раз против ереси, 1504-505 год его там называют, он такой был в то время, летоисчисление было, так, ну, по-своему немного, вот, и ересь была побеждена на соборе, даже и потом, как в послании говорил преподобный Иосиф, великий князь сам потом каялся пред ним, что он знал ереси начальников, знал, что даже он так проник и в среду его родственников, его невестка также была с внуком заряжена этим, ну и ближайшие там дьяки, курицыны, вот, ну то есть и даже подозревали, обличал его митрополит Зосима, также глава церкви был каким-то образом тоже заражен, но он был сведен с престола, но не лишен епископства, жил потом на покое в Троице-Сергиевской лавре. Вот. И таким образом именно отсюда идет это непонимание вопроса, как бы разность позиций Иосифа Волоцкого и Минасорского. На самом деле, как мы уже говорили, они сами при жизни никогда себя таким образом не противостояли, никогда не боролись. Это уже были потом направления, как сказать, политические, в политической жизни вот именно взаимоотношения церкви и государства, таких, можно сказать, людей, которые хотели добиться что-то своего, вот, но в то же время были сами заражены, потому как потом еще этот князь Васян Патрикеев был на соборах осужден как еретик за свои послания, за свои умствования, вот, и сослан, понятно, куда, в Веселовский монастырь, в заточение. И есть предположение, что даже он был умер, может быть, и погребен у нас, но мнения ученых разнятся. То есть, возможно, он после вторичного осуждения был сослан еще куда-то. Ну, вот разные мнения у ученых. Но что бы еще хотелось сказать? Тут есть, конечно, путаница. Путаница в чем? Что когда Иосифлян, или последователь Иосифа Волоцкого, обвиняет в каком-то стяжательстве, на самом деле очень строгий был устав. Надо еще что сказать тут попутно, что Иосиф Волоцкий явился на Руси первым, кто оставил первый устав монастырский. Довольно хорошо регламентированно. И там описывается, кем должен быть монах Иосифа Волоцкого монастыря. Ну, второй был Успенский, вот, Волоцкий монастырь, а потом уже Успенский, всего, ну, неважно. На самом деле должно было быть крайнее личное нестяжание. В келье регламентировалась одна дверяса, то есть летняя и зимняя. Обувь-то только все имели из, как бы сказать, только монастырскую одежду, обувь, ничего лишнего. И более того, говорили, что там вот в монастырь к Иосифу преподобный идут вот князья, там бояре еще. На самом деле, такие люди, как князья и бояре, они были самыми большими подвижниками, которые имели там по одной одежде, зимой ходили, ну, в летний, ну, крайне имели нестяжательный образ жизни. А наоборот, почему-то те, кто выходцы из крестьян, ну, те имели там, ну, как бы сказать, что-то, какие себе там поблажки, лучшее питание. А вот такие люди, которые выходцы из, можно сказать, высшего или приближены к высшему обществу, наоборот, проявили себя как подвижники, и там разные были, например, столы. Для таких вот людей, которые хотели подвязаться, большая часть это были как раз выходцы из высшего общества, они имели крайне скудную пищу даже. А те, кто из крестьян, может, они из того, что
не имели никогда.
Да, может быть, ничего. Это, может быть, больше у них физическая трудность, трудно сказать. Но вот были такие подвижники, которые именно личное нестяжание было поставлено в главу угла. Но в то же время церковно, да, развивалась культура, строились храмы, украшались фресками в монастыре. В то время при преподобном работал великий живописец Дионисий, расписывал храм, писал икону для монастыря. Преподобный Иосиф почитал очень творчество Андрея, преподобного Андрея Рублева. В монастыре хранились его иконы. Было налажено певческое искусство, и деньги шло на благоношение и на помощь людям. Известно, что в монастырь кормил, там, мог хранить день там, 700 тысяч человек. Ну, некоторые исследователи пишут там до нескольких тысяч человек, но это, ну, возможно, где-то нашли. То есть есть такие сведения, но, ну, остановимся, что, может быть, это много, но хотя бы там по 700, по 1000 человек такие были в голодные. И более того, известен случай, когда голод был, люди начали голодать, приходит в монастырь, а монастырь исчерпал все свои... То есть он все, братья уже начали роптать, уже, говорит, преподобный сказал, надо, ничего, надо кормить людей, они умирают. И все закрома были опустошены, есть нечего было. И приехал великий князь, увидел такое, и сам привез, что преподобный все израсходовал на нищих, ну, на голодающих, на людей, и сам привез продукты. Ну, даже более того, что преподобный начал продавать церковные какие-то, ну, вот, сбережения, там даже какие-то,
предметы искусства.
Предметы искусства, да, и продавать начал сам то, что, как бы сказать, ну, нужно самому монастырю, там можно и сосуды церковные продавать, но чтобы кормить нищих. И вот увидев такое, великий князь, он таким образом проникся, и сам начал много привез в монастырь там хлеба, все, что нужно для голодающих. И ему, к примеру, последовали другие там бояре и приближенные к великому князю. Таким образом, в то время монастырь выжил. Но и преподобный, конечно, вот приобрел такую славу именно нищелюбца. Вот. И заложил таким образом, вот, можно сказать, программу для развития, для такой вот социальной деятельности и монастыря, и, может быть, дал пример другим монастырям. В то время был построен специально, потому что люди умирали и не знали, что делать, приносили к вратам обители своих детей. Кто-то младенцев, кто-то еще как-то, какого-то возраста. И детей надо было кормить, и где-то что проживали. Ну, в монастыре преподобный вел строгий устав, детям был вход воспрещен. Ну, даже юношам, безбородым, ну, женский тоже пол было запрещено заходить в монастыре. И поэтому он рядом с монастырем создал, таким образом, специальные помещения для детей. И дети жили, кормились при монастыре. И уже более поздние века там была у нас школа, училище. И когда в советское время была школа, и потом был у нас открыватель нашего монастыря в советское время, митрополит Петерим, Нечаев, Волоколамский, Юрьевский. И когда школа, которая существовала в советское время внутри монастыря, в Новобратском корпусе, переводилась в Теряев, и он говорил, что в советское время преподобный так заботился, что то, что начал еще при жизни, строил для отроков, для детей специальные помещения, и воспитывал их там, кормил. Также он даже в советское время, хотя не было монастыря, но преподобный здесь так приютил детей. Вот таким образом проглядывается связь времен.
Отец Сергий, еще один есть звонок от нашего телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Батюшка, можно ли подавать записки о здравии на проскомидию за тех, которые не ходят в церковь, и записки за упокой за тех, которые не ходили в церковь и умерли без покаяния? Если нет, то как же за них молиться?
Спасибо, вопрос понятен. В первую очередь мы подаем записки для тех, молимся, кто является членами церкви. Являются ли членами церкви те, которые крещенные, но не воцерковленные? Вопрос немножко такой, можно сказать, расплывчатый или спорный. Поэтому, если люди крещенные, они входят в церковь. Когда люди крестятся, человек, он становится членом церкви. При этом, когда человек не ходит в церковь, конечно, он удаляет себя из церкви, но в то же время в его сердце еще живет благодать Божия, данная ему при крещении. Если человек хулит церковь и является богоборцем, конечно, крещение его не спасает, за него очень сомнительно, что может за него молиться литургии и подавать записки. Но если человек не богопротивник, не хульник церкви, то, я думаю, вполне возможно, потому как в нем живет еще все равно благодать крещения, и она никуда не девается. Я думаю, что вполне возможно, можно молиться и за здравие, и за упокой таких людей. Главное, чтобы человек был крещенным и не был богоборцем и не хулил церковь. Я думаю, что этих критериях, ну, можно еще какие-то придумать, но, я думаю, в какой-то степени можно ими руководствоваться.
Спасибо за вопрос. Спасибо вам за ответ. Вот вопрос, мы как-то упомянули о общежительном уставе, и вы сказали, что тогда монашеская жизнь была намного строже, чем сейчас. А можно ли как-то сравнить ту жизнь и монаха, и жизнь монаха сегодня? Вот вы как-то там устройство кельи уже упомянули, вот как-то подробнее еще.
Дело в том, что мир развивается, и люди в миру становятся слабее. А монахов дает мир для монастыря. Монахи не падают с неба, не рождаются младенцами. Ну, бывает, рождаются, но таких мало. Например, преподобный Сергий, ну, или подобные ему святые, которые были, чьи матери, еще в утробе матери, проявили себя, свое предназначение для такой вот святости. Но такие рождаются, может быть, раз, не знаю, в тысячи лет. Ну, трудно сказать, но очень, крайне мало. Люди приходят из мира, хотят спасаться. Поэтому приходят в мир не только своими привычками, но и тем, такими, какими их родил мир. Люди привыкли жить в комфорте, не более-менее хотя бы, чтобы, ну, была хотя бы какая-то кровать, теплый туалет, ну, чтобы, ну, хоть какой-то мини-комфорт, чтобы хотя бы было отопление в келье, электричество, ну, как без этого, хоть какой-то. Раньше-то этого не было. Понятно, что печка, ты хочешь, пожалуйста, топи, не хочешь, мерзни, или какой электричество, ну, вот лучина тебе, там, свечка, если хорошо, если
есть.
Да, ну, понятно, что и люди жили и в совсем других условиях, суровых, ну, например, сейчас у каждого там в келье есть, например, пол там деревянный, а раньше на земляной пол, например, и там кухня, например, вот тебе костер. Ну, то есть, мы, конечно, у бояр, может быть, и другие там у князей были условия, но, большей части, люди жили по-другому совсем. Не было каких-то, может быть, каких-то разнослов. Ну, вот хлеб, говорят, хлеб всему голова. Сейчас-то многие даже не едят, считают, что вредный хлеб, например, если человек, например, набирает лишние калории, да, и толстеет от лишнего хлеба. А раньше был хлеб всему голова, люди, основная пища, хлеб, каша, ну, щи, да, ну, что еще, вот. Совсем другой образ жизни, и не было, как сейчас вот говорят, общества потребления. Правильно? Ну и не только потребление, но и не только комфорта, и, может быть, стремление к удовольствию в какой-то степени, в какой-то даже минимальной, чтобы это было. Но мир дает своих людей. Поэтому люди сейчас, они, можно сказать, не, ну, в большинстве своем не способны к той строгости, которая раньше была, к тем условиям той жизни.
Поэтому сравнивать, наверное, несколько будет
неправильно. Да, люди стали совсем другие. Мир, как ну, говорят, он катится, да. Ну, понятно, что прогресс, он дает, человека делает более чувственным, более слабым в отношении каких-то прискорбностей жизни. Ну и вообще, пусть, если понимать, как человек раньше мог жить, ну, поселил солому и спит под открытым небом, да. Но сейчас только могут, ну, даже рыбаки, и то ездят, все палатки ставят уже. Совсем другой образ жизни, и люди становятся другие. Люди меняются, и, к сожалению, они развиваются более актуально, это, может быть, и хорошо, но, к сожалению, в порядке, может быть, какой-то душевной или физической силы, конечно, люди становятся слабее.
Спасибо за ответ. Еще один звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, батюшка. Меня зовут Ангелина, мне 12 лет, и у меня такой вопрос. Как понять смысл слов молитвы «Отче наш»? Там такие слова: «И не веди нас в искушение». Но разве может нас искусить Господь?
Спасибо, спасибо за вопрос. Вопрос понятен. Понимаете, понятно, что, как говорит апостол, сам человек, он является для себя ну, причиной искушения. Каждый искушается влеком своей похоти, говорит, и плещаем своей похоти, говорит апостол Яков. Поэтому каждый это в себе. Но это надо понимать еще в каком плане. Конечно, Господь не творец зла, но искушения бывают различные. Бывают искушения. Например, когда человек этим искушением спасается. А бывают искушения во зло, когда человек через это погибает. И мы просим нас уберечь именно от таких искушений, которые мы попадаем именно, может быть, и по своей вине, большей частью, конечно, по своим грехам, которые человек таким искушается во зло и для своего падения, и не для спасения. Да. Поэтому, конечно, над всем действует промысел Божий. Но вот сколько людей погибает и не спасается, нельзя обвинить в этом Бога. Но люди искушаются своими страстями и искушаются себе в погибель. И поэтому просим Бога, чтобы мы в этих искушениях не погибли. Поэтому любое искушение, оно попускается Богом. Но бывает, как мы начали говорить, искушения, которые помогают человеку. Человек, он через искушение приобретает опыт, приобретает познание доброго во многом и очищается, как золото, говорят, в горниле. Таким образом он спасается. Да, это нужно и правильно, но бывает через какие-то искушения человек погибает, поэтому мы просим, чтобы Господь нам не пустил этого, не попустил нам погибнуть.
Спасибо за ответ, спасибо за вопрос нашей юной телезрительницы. Сейчас в вашем монастыре пребывает икона Волоколамской Божьей Матери. Да. Отец Сергий, расскажите поподробнее об этой иконе, откуда она прибыла и как долго она еще будет находиться у вас.
Да, случилось с нами такое чудо, милость Божия, милость Божьей Матери, Царицы Небесной, что икона вернулась в свой обитель, в свой монастырь. История иконы это какова? Эта икона явилась даром наш монастырь небезвестного Малюты Скуратова.
Того самого.
Того самого. Угу. Ведутся споры об этой личности. Кто-то ее почитает, кто-то крайне категорически плохо от нее к ней относится. Но как бы там ни было, он был ктитором, благодетель нашего монастыря в свое время. Так же, как и его патрон Иван Грозный. Великий князь, он тоже часто бывал в нашей обители, ну, не то чтобы часто, но много раз бывал в нашей обители и благотворил, делал вклады большие в нашу обитель. И Малюта Скуратов, тоже бывая в нашем монастыре, делая вклады, он пообещал, что воздвигнет церковь в честь Сретения иконы Божьей Матери Владимирской. Надвратную церковь сделает и... Сделал первый шаг его был, он решил написать икону Владимирской Божьей Матери. Ну, честно говоря, Волоколамская – это название, как бы, к тому находится, на самом деле, она была написана как, копия Владимирской, но так как она прославилась у нас в Волоколамском монастыре, она потом, второе название было Волоколамской. Ученые называют ее Владимирской Волоколамской. Ну, некоторые отличия есть, но потом, потому как она была написана, видно, царскими изографами, была богато украшена камнями. Отличается она Владимирской тем, что на ней была богатая корона. Там, и были написаны, рисованы еще ангелы и два святителя, Петр и Иоанн, московские. Есть предположение, почему это было сделано. Сама Владимирская икона очень почиталась в то время. Была, возможно, самая почитаемая в то время на Руси икона. И она в свое время послала Русь от нашествия ханского. И в то время, в 1571 году, Москву пожег следующий хан Давлет Гирей. И видно, как защиту этого была писалась еще икона, копия Владимирская, чтобы она тоже охраняла в то время и как бы была даром именно защитой этих рубежей Москвы. И как самые почитаемые святители в то время Петр и Иоанн были также нарисованы на этой иконе. И вот она была дарована нашему монастырю и была принесена крестным ходом в 1572 году. И первое чудо, которое она явила, один из сопровождающих, он был как бы, видно, один из служкой у Малюты Скуратова, сопровождающих, кто нес там свечи, икону саму, был такой Петр, который всю дорогу, ну, в нем находилось, кто-то говорит Вязьмы, кто-то Вязьмы, ну, там как такое название было, где у него было рядовое имение, его, он всю дорогу хулил Божьей Матери, преподобного, и вот находился в такой хуле, ну и, видно, языком тоже не мог это самое сдержаться, тоже начал говорить всем, и, видно, люди его останавливали, и сохранилось описание этого чуда. И когда уже пришли в монастырь, в то время был игуменом монастыря такой Леонид игумен, он вышел с братьями, с свечами, с кадилами, встретил икону, ввел ее в монастырь, поставил перед царскими вратами слева. Ну, и в это время, видно, уже так злой дух овладел этим человеком, что Божья Матерь таким образом перед иконой его какой-то неведомой силой отшвырнула и ударила об каменный пол и вот об железную дверь храмовую. Он начал истекать кровью в таком состоянии. Видно, все начали просить игумена с братьями молиться. Ну, и он в то же время. Ну, братья начали молиться Божьей Матери, преподобному Иосифу. Ему потом стало легче, он ожил, начал каяться, и вслух начал говорить о том, какими имел он мысли, и таким образом он начал приносить покаяние. Ну, таким образом был исцелен молитвами братья перед иконой и мощами преподобного. И вот таким образом было записано первое, таким образом, чудо. Есть предположение, что его записал Ефимий Турков, он первый обиходник, его очень известный. И потом он стал еще игуменом монастыря. Ну, таким образом, сказание сохранилось. И очень интересно, что в этом сказании, это сказание было написано практически после сразу принесения. 1575-4 год, вот такие, когда он стал игуменом и писал свой обиходник. Он его называет, молитву Скуратова, христолюбивым вельможей, зело любящим Бога, Божьей Матери преподобного. Вот так современники относились к молитве Скуратову. Конечно, это такой резонанс для нашего понимания, что он был опричником и убивал людей, и священнослужителей.
Жестокий был.
Да, жестокий. Но вот он в этом сказании, люди, которые его знали, его так называют, и для таким, даже сам, когда читал сказание, для меня явилось таким, ну, не шоком, но таким открытием в какой-то степени. Вот, и потом молитву Скуратов был похоронен в нашем монастыре. Есть описание как раз Ефимия Туркова, обиходники, где он похоронен. Он сам был из рода Скуратово-Бельских, там похоронен, такое захоронение его родственников. Вот его отец был пострижен в нашем монастыре, он пожертвовал средства, чтобы достроили трапезные палаты, и сам упокоился, принял иночество. Также его дядя молитву Скуратова. Ну и потом рядом с ними похоронили. Есть описание, где он как похоронен, но сейчас немножко разнятся в ней в каком месте. Или около трапезной, или за собором. Но для этого нужны археологические раскопки. И вот таким образом эта икона прославилась. И на протяжении потом столетий она была в нашем Успенском соборе, рядом с царскими вратами. Но, к сожалению, когда в 20-м году прошлого столетия монастырь был закрыт, был организован детский дом, школа, храм был в запустении, и когда в 1954 году музейные работники были, увидели таком собор в запустении, и как мне передавали музейные работники, что икона валялась там в воде, в грязи как-то уже брошенная. Также они были вывезены Дионисия икона, Адигитрия, и ну, еще ну, около 19 инований. Первая надгробная икона преподобного Иосифа. Ну, достаточно там троица инока. То есть они известны, они находятся сейчас в музее Андрея Рублева. Они сразу были там вывезены. И так как эта икона древняя, 16 века, она, конечно, сразу же была, пытались отреставрировать, был в 1959 году. Брягиным. И потом она очень редко выставлялась куда-то, она вывозилась на какие-то выставки. Ну, вот около 10 лет, говорят, она вывозилась в Кремль. И так она практически не вывозилась. И поэтому не только для нас, но и для музейных работников это явилось таким, можно сказать, чуть ли не откровением, потому что мы в разных инстанциях просили, можно ли нам ее привезти. И нам отвечали, что это нереально.
Это первый раз, может, привезли икону.
Да, это первый раз с 1954 года. Первый раз она пару раз вывозилась куда-то на выставке. А монастырь, вот единственный первый раз она была сейчас вот привезена. Вот. И для нас это таким чудом явилось, потому как для нас тоже было крайней неожиданностью. Потому как она была привезена к нам в рамках такого, мы возрождаем традиции в рамках ярмарки фестиваля преподобного Всеволожского. До революции летом несколько раз проводилось большим праздником ярмарки около монастыря, и в нашем монастыре тоже, около монастыря. И вот мы с главой района, с его администрацией решили снова возродить традицию ярмарки. Ну и как надо привести какую-то святыню. Какая ярмарка в сцене монастыря без какой-то святыни? Начали какую-то работу. Ну, сначала мы крайне сомневались, что это получится, потому что до этого мы просили даже к нам, ну, сколько много лет к нам приезжал министр культуры, раньше был Авдеев, мы не спрашивали, он тоже как-то нет, ну это, ну нет, зачем, ну, ну и как-то так все были против, и директор музея в то время, сейчас просто поменялся директор музея, Андрей Рублева, то тоже категорически был против. Мы, конечно, очень скептически относились к этой идее. А так получилось, что нам дали разрешение, мы соблюли все, там нам выставили большое количество требований. Надо было оценить икону, заплатить страховку, капсулу, бронированное стекло с датчиками, охрану вооруженную, сопровождение, ну, огромное количество.
Да, действительно, большой список.
Вот, большой список. И вот привезли на праздник, после служб, праздник Вознесения, в этот четверг, привезли икону. Я до последнего сомневался, что это у нас все состоится, но, слава богу, привезли. Приезжали на главный хранитель, реставратор, смотрели, потом вместе переехали с иконой, смотрели, как она перенесла перевозку, все вроде благополучно, мы вставили в этот бронированный. И вот люди пошли в четверг, и вот сначала было меньше, а вот сейчас суббота, воскресенье, и в ярмарке, и люди уже идут, уже нескончаемый, можно сказать, поток днем до закрытия, чтобы приложиться перед иконой, помолиться. Мы также вроде молебное пение, акафист читаем перед иконой. Поэтому для нас такое чудо свершилось первый раз после того, как ее увезли, она к нам пришла, и мы несказанно этому рады.
Ну, надеюсь, в следующем году тоже получится, или как?
Надеемся, если все будет так же, как сейчас. Вот, надеемся, что стараниями тех людей, которые, то есть и администрация Волоколамского района, и те благотворители нам очень помог, есть такой человек фонда Василий Великий, у него Бойко Великий, Василий Вадимович, может, слышали, он взял на себя расходы вот, по охране, по перевозке, все. И мы несказанно этому рады, и надеемся, конечно, это будет какой-то ежегодной традицией. Просто на самом деле икона перевозилась 2 марта по старому стилю, это приходит на Великий пост. Она весь, этот праздник есть в календаре, но понятно, что Великий пост, и на улице еще холодно, и люди не пойдут, поэтому, может быть, и хорошо, что сейчас уже, когда и тепло, и людей больше, когда люди другие могут подъехать, не замерзнуть по дороге. Вот таким образом проявилось такое вот у нас чудо. И икона у нас будет находиться до вторника. Вторник, 12 часов, у нас ее вывозят 30 числа. Поэтому до 30 числа все, кто в Московской области, кому удобно приехать к нам, можно приехать, а потом уже снова можно будет прийти в музей Андрея Рублева, Спас Андроников монастырь. Там можно будет приложиться, потому как она там находится, тоже в экспозиции. И музейные работники ее почитают, ставят постоянно около ней цветы, у этой иконы. Тут других нет, а именно у этой иконы они постоянно, коллекции много икон, они там ставят цветы, специально сделали, ну, как боргстекло, чтобы можно было подходить людям. То есть там тоже не возбраняется, но привоз в монастырь первый раз после того, как ее вывезли, для нас, конечно, это знаковое событие.
Отец Сергий, благодарим вас за эту беседу. Надеемся, что ваши все проекты, начинания в реставрации монастыря, приведение его в действительно благоприятный вид, будут успешными. И напоследок благословите наших телезрителей.
Всем помощи Божией и помощи Царицы Небесной, Божьей Матери и, конечно же, преподобный Иосиф Волоцкого. Помоги, Господи.
Спасибо, Господи. Я напоминаю, что в гостях у нас был наместник Иосифа Волоцкого Ставропигиального мужского монастыря архимандрит Сергий Воронков. С вами был Сергей Платонов. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.